Еще раз приветствую всех братья и сестры, которые пришли на собрание, наших слушателей, кто присоединяется к нам. После некоторого перерыва хочу вас пригласить сегодня, чтобы мы вернулись в книгу «Деяния апостолов». Я отсутствовал пару недель мы немножко размышляли о событиях, которые происходят в нашей стране и какая реакция наша должна быть с точки зрения Священного Писания. А сегодня давайте еще раз вернемся к нашему изучению служения апостола Павла, рост церкви, новозаветной церкви. Мы будем сегодня читать 24 главу, так что, пожалуйста, откройте Священное Писание. С первого стиха здесь Лука пишет: «Через пять дней пришел первосвященник Анании со старейшинами и с некоторым рыцарем Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять апостола Павла, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе достопочетный Феликс, обязанным и многим миром и твоему попечению благоустройствием всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедший всего человека я свое общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущим по всей вселенной, и представителем назарейской ереси, которая отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий пришед, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, о чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказавшие, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак, говорит, отвечал: «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я сам свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому назад, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по народу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и в пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моего и приношение. При всем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии сами скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс острочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павло приказал сотнику стеречь, но не стенать его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс пришел с Зилой и женой своей и Удиянкою призвал Павла и слушая его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фес, желая доставить удовольствие иудеям. Феликс оставил Павла в узах. Что мы сегодня коротко поговорили за этот суд. Апостол Павел стоит перед судьей, перед губернатором, перед руководителем или тот человек, который в государстве, он был лидер над всей Палестиной в это время. Мы находим, что апостол Павел находится в узах, в Кесарии. Его туда привели ночью, помните, уже хотя месяц прошел, но с предыдущей главы мы читали, под эскортом или сопровождением 470 римских солдат, всадников, которые предохраняли его от тех людей, которые желали ему зла. Если помните, это случилось тогда, когда племянник апостола Павла, узнав за тот заговор, который был сделан, за клятву, которую взяли некоторые иудеи на себя, не кушать и не пить до тех пор, пока они не уничтожат, не убьют апостола Павла. И когда он пришел, это он донес все для тысяченачальника, он взял на себя решение и ночью 80 миль в Кесарию отправил апостола Павла. Несмотря на то обвинение здесь и ту неправду, которую этот Тертул говорит здесь, тысяченачальник избавил апостола Павла, он его спас от иудеев не один раз, а 2 раза, первый раз на площади в Иерусалиме, когда он был, 2-й раз, когда он стоял перед Синедрионом. И несмотря на это, когда его привели туда, это была притория Ирода, мы читаем, его туда поместили, и это все Господь так устроил. Спустя 5 дней, мы читаем в 1 стихе, пришли те его обвинители. Руководитель этой группы, тот, который был впереди, был первосвященник. Тот человек, который должен был представлять народ перед Богом. Тот человек, который должен был знать закон, Писание священное. Тот, который должен был поступать так, как сам Господь поступал и повеляет нам, и учит, и наставляет нас в Священном Писании. Но мы видим, что Анании, первосвященник, он наоборот, он был руководитель. Апостол Павел здесь обвиняет, что он руководитель ереси или секты. Негативное, унизительное выражение. Хотя в реальности тот человек, Анания, был тот, которого надо было назвать таким названием. Когда мы говорим за процесс суда, который происходил, всегда мы находим, что есть обвинители. Есть люди, которые в защите стоят, или те люди, которых обвиняют. Есть судья, который должен выносить решение. И здесь мы видим вот эти 3 группы людей. Мы видим обвинителей, Анании, группа старейшин в Израиле тоже, которые должны были защищать праведно апостола Павла, но они присоединились к тем, которые желают смерти апостола Павла. И мы видим, что они наняли человека, который умел красиво и хорошо говорить. Мы мало чего знаем за этого человека, но титул его, это слово, которое мы находим из Римской империи, это обыкновенно нанимали людей, которые могли красиво, красноречиво рассказать дело, и они его наняли за деньги, очевидно, чтобы он перед Феликсом представил все то обвинение, которое они принесли, лживое, неправильное против апостола Павла. По обычаю в те времена, хотя и в наши времена, когда лаера выступает перед судьей, не желает, чтобы судья благосклонно слушал их и старается что-то доброе сказать им в их сторону. Со стороны этого человека, Тертула, мы видим, что это была лесть, это не было неправда. И мы видим, что все, что он говорит, оно противоположно тех фактов, которыми апостол Павел будет сам защищать себя. Все, что он говорил, было обман,
В наше время за это могут адвоката посадить в тюрьму. В то время тоже это было противозаконно, но Феликс не был сам справедливым или честным человеком, и он слушает то, что ему он говорит. Во время, когда Феликс, он был начальником над Палестиной, это было с 50 по 59 год нашей эры, вот эти года он царствовал там, было очень много восстаний среди народа израильского в Палестине против Римской империи, и он был знатный, и он знал, что он очень гнусно и очень жестоко уничтожал любых людей, которые выступали против Римской империи. Если вы помните пару глав тому назад, когда мы читали, когда апостол Павел первый раз явился перед тысяченачальником, он думал, что он был египтянин, который установил революцию или бунт против Рима. Потому что эти восстания, они часто бывали, и Римская империя очень серьезно и очень сурово отвечала или реагировала на любые восстания. И эта группа, они думали, если они обвинят апостола Павла в том, что он мятеж начинал среди народов, может быть, с ним поступят так, как поступали и с другими разбойниками. Хотя апостол Павел абсолютно не был виновный этому. Синедрион, вот эти руководители, Анания, первосвященник, старейшины, которые собрались, пришли из Иерусалима, большая группа обвинителей, они ненавидели Феликса. Но мы часто видим, что враги, враги Господа, враги Бога, даже в дни жизни Иисуса Христа, помните, написано, что Пилат и Ирод стали друзьями, когда им был момент уничтожить Иисуса Христа. Так и здесь, перед судом апостола Павла, они пришли и начинают этому человеку говорить лесть. Говорит, что мир, устройство в стране – это все обман, потому что столько было восстаний против них. Они ненавидели этого человека. И потом, спустя 2 года, это мы из исторических данных знаем, не из Священного Писания, но когда его убрали, это его убрали, потому что было восстание опять в Израиле, и он настолько жестоко поступал, что кесарь из Рима его убрал от его поста политического, и он так и умер, и поставили на его место потом другого человека. Может быть, Феликс думал, почему так меня славят, когда меня ненавидели. Он очень скоро понял, что эта группа людей, они желают смерть человеку, который стоит скромно перед ним. Этот человек, Тертул, он приносит 3 обвинения против апостола Павла. Первое и самое важное, самое серьезное здесь говорится, что он устраивает среди иудеев по всему миру, по вселенной, говорит, устраивает мятеж. Если поверить было бы этому человеку, можно было бы сказать, что апостол Павел самый серьезный, самый большой разбойник или, как в наше время говорят, самый большой террорист, который был в то время. Если действительно он по всему миру мог делать против Римской империи восстание, и обратите внимание, говорится, среди иудеев. Как будто бы иудеи имели способность или достаточно количество населения по всему миру, чтобы уничтожить силу и власть, и авторитет Римской империи. Но это было серьезное обвинение, потому что если это было бы правда, то апостол Павел бы достоин был бы. Независимо от того, что он римский граждан, он родился, и он имел все привилегии гражданства Римской империи, но его бы казнили бы, если бы это было бы правда. Мы знаем, конечно, что это было неправда, апостол Павел был абсолютно невинный в этом. Но Рим к этому относился очень, очень серьезно. Конечно, мы вспоминаем, что Иисуса Христа тоже обвиняли, что Он проповедовал, и Он говорил о царстве, о другом царе, который выше, чем кесарь. И за это, конечно, это была одна из причин, почему Иисуса Христа распяли на кресте. Хотя главное обвинение было, что Он хулил Бога. И среди израильского народа, среди избранного народа, хулана Бога была достойна смертельной казни. И Рим давал Синедриону привилегию и право и авторитет осуждать на смерть таких людей, которые по ихнему закону хулили ихнего Бога, которому они поклонялись. Так что эти обвинения, которые мы видим, приносят против апостола Павла, они были довольно серьезные, хотя они были неправдивые. Апостол Павел был невинный в этом. И по истории мы видим в течение 2000 лет истории Церкви, всегда, когда приносили обвинения против истинно возрожденных верующих людей, или против церкви, если обвинение говорило о том, что верующие люди не повинуются или не делают против государства какие-то восстания, никогда в истории церкви не доказано было и никого никогда не казнили в бунте против государства. Потому что Священное Писание и сам апостол Павел, послание к римлянам, апостол Петр пишет в своих посланиях, что верующие люди, мы повинуемся и мы выполняем все законы, кроме тех, которые противоречат Священному Писанию. Но верующие люди всегда исторически и церковь были те люди, которые самые были надежные люди в государстве, на которые государство может надеяться. Второе обвинение здесь мы видим носится против апостола Павла. Он называется лидер, или он среди тех, которые руководит движением, которое они здесь называют ересью. Он представитель назарейской секты. Это являются негативные и оскорбительные слова на языке греческом, когда обвиняли апостола Павла. Если бы он был действительно человек справедливый, он бы сказал, что апостол Павел является лидером христианства или лидер церкви, положительные слова. А он наоборот потребляет такие негативные слова. Он здесь называет апостолом Павлом этими словами, лидер секты. Он называет его язвой. Язва – это заразительная болезнь, которая приносит смерть людям. Как часто верующих людей, как часто церковь обвиняет и всегда потребляет негативные, оскорбительные слова. И когда в истории мы читаем, нету случаев, когда бы верующие люди так называли государство или тех, которые гонят нас или оскорбляют нас. Как за Господа говорится, когда его вели на казнь, на распятие, он был как овца веден и не противился, потому что он добровольно отдал свою жизнь. Язвой называет апостола Павла, называет его лидером назарейской секты. Это слово на греческом языке, на котором было написано Новый Завет, это тоже негативное слово, которое обыкновенно потреблялось, чтобы описать человека, который руководил группу разбойников, варавва. Тот титул, который ему был дан, разбойник, вот это то слово, которое потребляется здесь против апостола Павла, как кто-то, некто, который нарушает закон римский. И они надеялись, что когда они обвиняют апостола Павла этим выражением, это даст Феликсу какую-то основу, чтобы присудить его на смерть. Вместо того, чтобы называть его лидером церкви или христианства, они его называют ересью, а ересь это всегда говорит за ложь, не говорит за истину. Секта это тоже негативное слово, оскорбительное слово. Это то, что не входит в норму или в рамки нашего вероисповедания. Это то, что помимо Писания. И вот этими всеми названиями или выражениями или фразами этот красноречивый человек обвиняет апостола Павла. Это слово, оно иногда потреблялось, говорит, за лидера военной армии. Тот, который стоит впереди, и тот, который ведет. Они даже не потреблял, как в то время, по контексту книги «Деяния апостолов», христианство называлось «the way», «путь». Поначалу называли верующих людей те, которые следуют пути Иисуса Христа, учения Иисуса Христа. Тертулл даже не мог употребить это нейтральное выражение, чтобы описать апостола Павла. Феликс, конечно, был безбожный человек, неверующий человек, человек абсолютно нерелигиозный, даже в контексте идолопоклонства. Его религия абсолютно не интересовала, точно так, как и в наше время. Итак, мы видим, что вот это второе обвинение, оно абсолютно не произвело на него никакое влияние. Хотя, может быть, он задумался за первое обвинение, что, может быть, апостол Павел какой-то бунт устраивает. И третье обвинение здесь, оно было серьезное обвинение в глазах иудеев. Они обвиняли апостола Павла, что он богохульствовал, или он вошел в храм и осквернил его. Мы знаем, почему апостол Павел был в храме. Он был в храме, чтобы поклоняться там. Он был в храме, потому что лидер церкви Иаков и старейшины новозаветной церкви в Иерусалиме, они попросили его, чтобы он пошел, и он там взял обряд с другими четырех иудеев, которые взяли обет на себя. И будучи бедные, они не могли уплатить ту цену, и жертвы те принесли, которые по закону надо было принести, и Иаков и лидеры церковь попросили апостола Павла, и он согласился. И помните, мы говорили на эту тему, и он взял на себя и уплатил этот долг за них. И когда он там был, тогда его схватили, хотели его убить, побить его, избить его насмерть. И толпа взяла апостола Павла, не так, как здесь Тертулл говорит, что мы его арестовали, мы его взяли, мы его хотели судить по нашим законам. Нет, это совсем наоборот было. Это был лисий, который его спас, когда он был на площади в Иерусалиме. Итак, мы видим, что Феликс сидит как судья, выслушивает обвинения против апостола Павла. Это было первые 9 стихов, начиная с 10 стиха по 21 стих. Во-вторых, мы видим самозащитность апостола Павла. В наши времена, если человек обвиняемый или арестован, и он не имеет финансы, то ему дается, по закону нашему, дается ему адвокат, который будет его защищать. И в нашей системе, в нашей стране, даже если человек виновный, но если государство и лайра, которые работают для государства, если их нанимают, даже если сам адвокат знает, что человек виновен, он должен всеми своими силами постараться доказать, чтобы человека освободили на свободу. Даже если он знает, что все факты правдивы против того, которого он защищает. Когда мы говорим за апостола Павла, когда мы говорим за Иисуса Христа, абсолютно никого не было, который бы стал бы по одну или другую сторону, чтобы в защиту его. Наоборот, помните, за Иисуса Христа говорится один за другим. Многие приходили и обвиняли его, и не могли не найти никакой виновности в Иисусе Христе, пока двое пришли и тоже обманом сказали, что он хулит Бога. Так и апостол Павел. Апостол Павел стоит сам. К сожалению, мы не читаем здесь в тексте, и мы не видим никаких исторических данных, чтобы Иаков или другие лидеры церкви Иерусалимской пришли на его защиту. Жалко, оскорбительно почти. Когда было преследование в России, при Советском Союзе, то верующие люди иногда проходили защищать братьев. Это исторические данные, мы знаем. Приятно, когда кто-то стоит с вами, С апостолом Павлом никто не стоял, он сам стоял. Но помните, апостол Павел, Господь явился ему ночью. Будь мужественным. Я тебя не оставлю, я тебя не забуду, я буду с тобою. Я тебя призвал, я тебя избрал, я тебя поставил на служение. Ты мой апостол, ты мой благовестник. И ты будешь моим свидетелем в Иерусалиме и до Рима, иудеям, и язычникам, и перед царями. И апостол Павел сегодня стоит перед царем, перед государством, и он будет сам защищать себя. Потому что ему нечего стыдиться. Он пишет в первой главе послания к римлянам: «Я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, потому что оно есть сила к спасению всем людям». Он не богохульствовал, а наоборот, он свидетельствовал, он истину говорил за Иисуса Христа. И Феликс дает апостолу Павлу сказать о себе несколько слов. Мы уже говорили в прошлом, что апостол Павел был образованный человек. Он не льстит этому человеку, но он говорит правду. Если вы слушали внимательно текст, говорит, он с уважением относится к этому человеку, который держит его жизнь в своих руках. Он может его присудить насмерть или может его освободить. Почетный, он говорит. Он говорит, ты справедливо судил много лет. Это была истина, это была правда, потому что Феликс, он хотя, может быть, он не был другом народа, но будучи представителем Римской империи, он должен был выслушать народ. И будучи там уже продолжительное время, он знал за религиозные и политические качества израильского народа. Особенности их, трудности, которые были. Из всех стран, которые Рим покорил, Израиль был один из самых необыкновенных. Они имели свою религию, они не признавали идолов, которым поклонялись римляне. Все другие страны, они имели своих богов, им все равно было еще поклоняться кесарю. Не было им никакого дела, но Израиль, конечно, евреи, они не могли поклоняться или приношение приносить кесарю, они не могли, даже иудеи, неверующие, не могли сказать, что кесарь Господь, они лучше знали. Они поклонялись одному, единственному, живому Богу, Иеговы, хотя они лично не знали Иисуса Христа, но они не могли кесарю поклоняться. И Феликс это понимал в каком-то контексте. Он был политик, он был человек, который понимал такие дела. И когда апостол Павел начинает говорить, он на три обвинения говорит: я могу ответить тебе, выслушай меня, и ты сам можешь определить. Он говорит, во-первых, говорит, уже прошло только всего лишь 12 дней, как я пришел в Иерусалим. 5 дней я уже в Кесарии. И один день в Иерусалиме я был в крепости у тысяченачальника. 6 дней я уже узник. И первые 6 дней, что я был в Иерусалиме, я был в храме, и я бунты не устраивал. Я пришел на богопоклонение. Я там был, потому что лидеры церкви меня туда попросили пойти и послали меня туда. Я ни с кем не спорил. Наоборот, я пришел, 17 стих говорится здесь, чтобы приношение принести, чтобы милостыню принести народу моему. Поступал везде, где он проповедовал, когда и он по всем городам проповедовал, церкви основались, а он во всех языческих странах делал пожертвования. Пожертвования любви, жертвенные, которые язычники собрали. И он это все собрал, он принес апостолам, принес к лидерам церкви Иерусалима. И это он говорит Феликсу, говорит. Даже если бы я хотел, даже если бы я был террорист, даже если бы я был таким, как меня обвиняют, за 6 дней я не успел бы устроить бунт против Рима. Я только после многих лет, почти 20 лет прошло, как с тех пор, как апостол Павел уверовал. Говорит, я в Иерусалиме почти никого не знаю. Я за 6 дней не мог бы сделать то, что меня обвиняет Во-вторых, он говорит, насчет этого учения, которое они называют ересью, говорит, это не ересь. Он говорит, то, что я верю, они сами верят. Помните, когда апостол Павел стоял перед Синедрионом, там было две группы людей, фарисеи и саддукеи. Саддукеи, они не верили, они были неверующие, они Писание даже не признавали, они не верили в загробную жизнь, они не верили в воскресение из мертвых. А то, что меня обвиняет ересью, говорит, они сами верят, фарисеи верят в воскресение из мертвых. И подчеркивает здесь, обратите внимание, апостол Павел, начиная в защиту себе, теперь он переходит и становится свидетелем Иисуса Христа. Он становится евангелистом, он становится проповедником, он становится миссионером перед Феликсом. И он начинает теперь уже не о себе говорить, защищать себя, а наоборот, он говорит, то, что я верю в воскресение из мертвых, будет для верующих и для неверующих, будет для праведных и для неправедных. И здесь и начинает он свидетельствовать Феликсу. Он знает свое избрание, он знает свое апостольство, он знает свое служение, он знает свое посланничество, куда Бог его послал, перед царями, и он видит эту возможность. И мы, когда говорим людям и свидетельствуем, мы не знаем, может быть, мы больше никогда не предстанем перед ним, может, сегодня мы один раз только сможем им засвидетельствовать. Не будем себя защищать ради нашей жизни, остаться в живых, но чтобы быть верным свидетелем Иисуса Христа и сказать и донести им благую весть Евангелия. И мы видим в двух стихах, трех стихах апостол Павел сказал, то, что меня обвиняет, это неправда, но то, что называет ересью, оно в действительности является истина Божия. Мы прошлые два воскресенья говорили за вечное, авторитетное Слово Божие, которое неизменное, которое выше всех судов. Апостол Павел говорит, то, что меня обвиняют, то, что они говорят, является ересь, это является Слово Божие, это закон и это пророки. И я не только этому верю, и они верят этому, но я стараюсь чистой совестью так жить, как здесь написано. Всегда и везде. Его обвиняют, что он везде и всегда, по всему миру, по всей вселенной, он бунты устраивает. А он отвечает Феликсу, говорит, нет, наоборот, я везде и повсюду стараюсь чистой совестью не перед тобою, Феликс, как человек, а перед Богом жить чистой совестью, исполняя, выполняя то, что здесь написано. И я имею надежду в воскресение, он говорит. Это наша надежда, это фундамент нашей веры. Если бы не было воскресения, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, мы были бы самые жалкие люди. Но слава Богу, будет воскресение, апостол Павел говорит, я этому верю. И это воскресение, оно будет для праведных и неправедных. И в течение 2 лет, дальше мы читаем, Феликс его часто приглашал, не по правильным причинам, но когда он приглашал, апостол Павел говорил ему о воскресении из мертвых. Это является основой нашей проповеди, это основа нашей жизни. Наша жизнь, наша вера, наше вероучение – все, что мы говорим и живем, это основано на факте воскресения Иисуса Христа. Третье обвинение против апостола Павла, 18 по 21 стих. Его обвинили и сказали, что он сквернил храм. И как уже сказал, апостол Павел говорит, нет, говорит, я пришел с милостынью, с приношением моему народу. Да, когда он был среди язычников, он собирал это. Но дальше он говорит, те, которые меня сегодня стоят и обвиняют, я им ничего не сделал, говорит. Они только могут меня обвинить в том, что когда я стоял перед ними, я сказал, я верю в воскресение. Но те, которые действительно мои обвинители, это те иудеи, которые живут за пределами Иерусалима, с Азии, в других странах. Там, где я проповедовал. И если они действительно мои обвинители, если правда то, что меня обвиняет, почему они не пришли на суд сегодня? Где мои обвинители?
Послание Римлянам апостол Павел пишет, кто может осудить нас и принести против нас обвинение? Если Бог за нас, кто против нас? И апостол Павел может с дерзновением стоять и говорить с Феликсом и не волноваться о тех, которые желают его смерти.
Очень важно, чтобы мы помнили, что апостол Павел не себя защищает здесь против тех, которые ложно обвиняют его. А наоборот, он взял эту возможность, ее перевернул ради того, чтобы благовествовать.
И то слово «благая весть», он не только Феликсу говорит, но он говорит вслух Анании, который тоже нуждался в этом слове.
Мы говорили уже за Анании раньше, что он был один из самых жестоких первосвященников в истории израильской. Абсолютно безбожный человек, который неправильно жил. Ему тоже надо было слышать, что будет воскресение из мертвых. И он будет стоять перед судьей всей вселенной. И он даст отчет за свою жизнь. И эти начальники, которые старейшины народа собрались, и они тоже должны были слышать это слово. Везде, повсюду, во все времена, где бы мы ни были, где бы мы ни стояли, где бы мы ни говорили, мы должны всегда брать пример от апостола Павла и быть свидетелями веры нашей, надежды нашей, которую мы имеем в Иисусе Христе, в Иисуса Христа. Я уверен, что апостол Павел помнил свое призвание, что он будет свидетелем. Третье и самое важное здесь, я сегодня хочу подчеркнуть, с 22 по 27 стих, трагедия потерянной возможности примириться с Богом, который Феликс имел. Мы в прошлое воскресенье говорили, что мы посланники Божии, и мы умоляем, мы просим, мы призываем людей с апостолом Павлом, с Иисусом Христом, который сказал, придите ко мне все. Этот призыв был дан Феликсу. Он слышал Евангелие. Он имел много преимуществ. Апостол Павел в 3 главе послания к Римлянам пишет, что еврейский народ, он имел преимущества, которые язычники не имели. И пророков имели, и Слово Божие имели, и священство имели, и служение имели, и храм имели. Все имели. И Мессия пришел из ихнего народа.
Трагедия Феликса. Во-первых, мы видим, что этот человек был нерешительный. Он не мог сделать решение, ни политическое, ни религиозное, ни духовное.
Он должен был решить решение апостола Павла. В течение 2 лет он все откладывал и откладывал. Не мог сделать решение. Подобно Пилату. Омыл руки свои. Думает, что время еще есть.
Жизнь наша может окончиться в любой момент. Все наше дыхание в руках нашего Создателя. Попробуйте не подышать. Несколько раз... И вы теряете сразу сознание. Кислород не дойдет до мозгов, мы теряем сознание. Тело абсолютно моментально начинает умирать.
Феликс откладывает в течение 2 лет. И часто приглашал апостола Павла, который говорил ему за праведность, за правду, за воздержание, за грядущий суд. И он слышит, и Дух Святой обличает его. Страх наполняет его сердце. Но он откладывает.
Апостол Павел его призывает к покаянию, а он откладывает. Слово Господне наполнено примерами трагических потерь или возможностей, когда люди имели примириться с Богом.
Фараон, сколько раз Господь ему напоминал, 9 раз его сердце ожесточилось, окаменелось. 10-й раз потерял сына своего. И что он понял? Да, он понял, что это от Бога. Он осознал, что это от Бога наказание. И после даже потери сына, первородного, он послал армию своей, чтобы преследовать израильский народ. Колесницы свои потерял все, всадников своих потерял. И все равно мы читаем в Священном Писании ни одного слова, чтобы он примирился с Богом. Трагедия потерянной возможности. Вспомните 17 главу Деяния апостолов, в Афинах апостол Павел проповедовал. И что ему ответило большинство людей? Часть посмеялись над ним, сказали, что он не от этого мира. Да, мы не от этого мира. Мы иначе думаем и размышляем. Но большинство там сказали, мы тебя послушаем другой раз. Другого раза апостол Павел никогда там не проповедовал. Помните людей, которые пришли к Господу и сказали, мы будем следовать за тобой. И Господь говорит, идите со мной. Они говорят, ну раньше мы хотим пойти похоронить наших родителей. Можно подумать, что их родители в тот день умерли. Но совсем не тот контекст. Они сказали, дай нам дожить, дай нам родителям дожить, чтобы мы получили их имущество, наследство. И тогда мы придем и будем следовать за тобою. Потерянная возможность. О тех людях мы больше не слышим в Священном Писании. Мы имеем пример молодого юноши. Потерянная возможность. Господь говорит к ним, Господь полюбил его, написано. Но любовь Божия – это не только спасающая любовь, но это осуждающая любовь, когда человек отвергает призвание. Господь говорит, да, ты хочешь следовать за мной? Пожалуйста, идем. Я желаю иметь тех, которые бы следовали за мною. Но не мог расстаться с земным. Через апостола Иоанна Господь говорит нам, не любите того, что в мире. Не любите деньги, мы читали пару недель тому назад. Вспомните притчу о пять неразумных дев. Потерянная возможность. Надо было приготовиться до того, как жених пришел. Помните Ирода? Он тоже любил слушать Иоанна Крестителя. Он полюбил Иоанна Крестителя, несмотря на то, что Иоанн Креститель ему в глаза, в лицо говорил истину и правду, проповедовал ему, что он грешник, ему покаяться надо. Потерянная возможность. Пилат. Иисус сказал, я есть им путь и истина и жизнь. Пилат его спрашивает, и Господь ему говорит, я пришел свидетельствовать истину говорить, правду говорить. Я стою перед тобою, я истина. И Пилат ему отвечает и говорит, что такая истина? Иисус говорит, я истина. А Пилат ему говорит, что такое истина? Потерянная возможность. Брат утром напомнил Иуду. Потерянная возможность. 3,5 года ходить с Господом. Феликс, потерянная возможность. В течение 2 лет он слушает апостола Павла, самого великого проповедника в Новом Завете. В наше время, то, что мы кто когда проповедовал, как апостол Павел, кому были открыты и даны откровения от Бога, потерянная возможность. Апостол Павел говорил ему за праведность, за воздержание. Друзилия, это была третья жена Феликса. Это был прелюбодеец. Он был у нее второй муж. Она тоже жила в грехе. Но преимущество, она была еврейка. Она выросла, она знала Писание, она имела, она знала, она слышала. Феликс слышал, потерянная возможность. Он откладывал. Начался бунт, его убрали. Он умер. И он предстал перед судьей вселенной. И нигде не написано, что он примирился с Богом. И на основании Писания мы знаем, что сегодня он в аду со всеми теми, которые отвергают ту возможность примириться с Богом, когда Бог примиряет. Но все, что он знал, он не принял. И многие сегодня не точно как Феликс. Может быть, выросли в христианских домах, в церкви. Может быть, будучи неверующими, услышали Евангелие от кого-нибудь, и они все откладывают и откладывают и откладывают. Чем старше мы становимся, чем труднее примириться с Богом. Тем больше мы слышим Слово Господне и отвергаем Его, наше сердце становится жестоким и твердым против Господа. Для тех из нас, которые здесь сегодня, Господь нам тоже говорит за праведность, говорит за воздержание и говорит нам за суд, который грядет. И мы тоже увещеваем и призываем и умоляем людей, чтобы сегодня примирились с Господом. Если кто сегодня еще не знает Господа, наша молитва, чтобы вы познали милость, любовь и благодать Господня и пришли к личному познанию нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.